Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Як можна вірити в існування доброго Бога, якщо в світі стільки зла і страждань? Сьогодні будемо говорити на цю тему. Наш гість – пастор церкви Помазання Вадим Монах. Доброго дня.
Добрий день.
Ще до приходу Ісуса Христа грецькі філософи сформулювали проблему зла. Епікур, такий є грецький філософ, в 340 році до нашої ери писав так. Бог або бажає усунути зло, та не може, або він може, та не хоче, або він не може і не хоче, або ж він і хоче, і може. Якщо він хоче, але не може, то він слабкий, що не відповідає характерові Бога. Якщо він може, але не хоче, тоді він гордий, що також не схоже на Бога. Якщо він не хоче і не може, тоді він слабкий і гордий, що іще менш схоже на Бога. Коли ж він і хоче, і може, що єдине гідне Бога, тоді з якого джерела виходить зло? Чому він не усуне його? Як би ви відповіли Епікуру?
Я би відповів так, щоб познати Бога, недостатньо обмеженого людського розуму і розсуждень в рамках цього розуму. Епікур не пережил встречи живой с Богом, с Иисусом Христом. Он, не зная живого Бога, просто своими философскими рассуждениями в рамках своих ограничений рассуждает. Но Бог, Он добрый, и Он не гордый. И Он открыл себя в своем Сыне, который пришел и умер на кресте, и в этом не было никакой гордости. И Он также явился в своем Сыне, который исцелял людей, помогал людям. Мы видим в Сыне Бога, который пришел, его образ и отражение. И он не гордый, и он не злой. Он добрый, и он смиренный.
Тоді ж чому Бог не забирає зло?
Потому что есть еще сатана. И люди, когда рассуждают о таких высоких материях, они забывают о нем, о сатане. А есть еще одна сила во Вселенной. Это дьявол. И его присутствие очевидно на планете. Можно посмотреть вокруг и увидеть везде его действия. И также есть еще одна реальность, которая называется грех. Люди грешат, делают осознанный злой выбор, грешат семьи, грешат отдельные личности, грешат руководители наций. И потом это все сеется, и потом это пожинается отдельными личностями, семьями, нациями. Как есть сеяние и жатва, урожай приходит. Бывает сразу, бывает с годами, бывает в детях отражается, во внуках. И грех и сатана – это два таких важных фактора, которые влияют на то, что мы видим. Не только Бог добрый.
Священники та інші релігійні проповідники часто кажуть, що люди страждають, бо на те є воля Божа. Дехто каже, що Бог взагалі визначив усі події в нашому житті і знає їх до того, як ми їх скоїмо. І що ми ніколи не можемо зрозуміти істинну причину наших страждань. Чи ви згодні з таким твердженням?
Я думаю, що страдання, як мінімум, із трьох істочників приходять.
Трошки ближче до мікрофону, будь ласка.
Не всі страдання являються від Бога, або істочник всіх страдань Бога. Страдання приходять із трьох істочників, або із трьох причин, як мінімум. Є страдання, які від Бога, він їх причина і істочник. Є страдання, які сатана причиняє. Є страдання – це від поступків самого чоловіка. Чоловік робить якусь глупость, як результат отримує страдання. І потрібно подивитися на причину цих страдань. Якщо це страдання і їх істочник Бог, то це хороша причина. Як, наприклад, я, як отець, могу не какие-то небольшие страдания причинить своему ребенку. Например, не дать ему что-то, что он хочет, и он начинает страдать. Там, да? Или я ему могу какое-то, как отец, ограничение сделать, там, или какое-то ну, как наказание, да, какое-то ребенку в угол его поставить, например, или еще какое-то, то это он в какой-то мере страдает, но эти страдания от меня, как от отца, имеют добрые намерения и добрый результат в конечном итоге. И Бог также, если он причиняет какие-то страдания, то это для нашего же блага.
Але ж ви не зробите, наприклад, чи ваша дитина захворіла?
Ні, не зробимо. І Бог теж так не робить. Бог робить всі страдання, які від Бога, вони мають хороший результат. А от страдання, які від сатани приходять, або від самого людини, коли він робить якісь глупі або злі поступки, то вони, звісно, більш злі, ці страдання, їх наслідки якихось гріхів або дій диявола, вони страшні, можуть летальний ісход мати і так далі.
Але ж Бог, він сильніший за дьявола. Чому Бог тоді допускає, щоб дьявол якось в життях людей творив зло?
Тому що Бог дав людину свободу волі, свободу вибору. Людина – це єдинна личність во Вселенной, яка має свободу вибору. І якщо людина не вибирає Бога і відмовляється від його допомоги, поворачується до Бога спиною, вибирає робити зло і співпрацює з сатаною в якихось сферах, то так как он отказался от Бога, Бог не вмешивается, и человек остается один на один с сатаной, и ему тогда становится больно. А чтобы Бог вмешался, человек должен повернуться к нему, призвать его на помощь.
Але ж часто якісь страждання і погані речі трапляються в сім'ях і у людей хороших, навіть часто віруючих. Чому так?
По ряду причин. Нет какой-то однозначной причины. Первая причина, я бы сказал, такая. Это человек может быть хорошим, но хороший человек может сделать неправильный поступок. Например, человек работает в аптеке и ошибается с лекарством. И дает какое-то лекарство, которое приводит к плохим последствиям. Человек имел хорошее намерение, просто ошибся. Также бывает, человек имеет хорошее намерение, но делает какие-то глупые поступки, что-то неправильное. Вторая причина – это, например, человек является верующим, но он, у него не живая вера. Он просто набожный, религиозный, ходит в церковь, там, с кем-то там, приветствуется и так далее. Но у него нет живых отношений с Богом. Он Бога не знает, Бога не слушает, Библию не читает, живет себе так. Просто у него надпись, что он христианин, например. Потом есть, например, человек хороший, да, но когда-то он сделал какой-то неправильный выбор, и это им как результат это пришло. Еще есть такая причина, это, например, сатана. Он приходит и приносит какой-то ущерб. И если человек позволяет ему это сделать, сатане, то сатана это делает. Например, у человека дома лежат гороскопы, или у человека дома лежит книга какая-то оккультного характера, там, приметы, гадания, там еще что-то. И он эту книгу не убирает, он просто игнорирует это. А потом у него что-то в доме случается и так далее. То есть есть какое-то безразличие или какая-то... Не то, что человек что-то сделал плохое, просто что-то не сделал правильное, например. Не убрал оккультную литературу с дома, оккультные изображения какие-то. У него, например, идет битва экстрасенсов по телевизору, а он делает вид, что он этого не видит. Ну и так далее. Есть какие-то поступки, которые приводят к этому. Ну и последняя причина – это мы не все знаем. Может, некоторые вещи нам откроются позже. Может, мы просто не знаем причину.
Угу. Ну, тобто Бог своєю, як там кажуть, такою благодаттю, якщо людина там вірить в нього, він все не покриває?
Он покрывает все своей благодатью, что человек позволит ему покрыть. Например, человек говорит, открывает дверь и говорит Иисусу Христу, заходи в мой дом. Но вот этот чуланчик, ты туда не заходи, это моя личная сфера, я туда тебя не пускаю, я не хочу, чтобы ты лез вот в эту сферу моей жизни. Это мой маленький грешок, мой маленький компромисс со злом, и ты туда не заходи, Иисус. Ты вот здесь сиди в гостиной, а на чердачок не ходи, в подвальчик не ходи, и там мои скрытые какие-то дела есть, какие-то сферы. И в целом все хорошо идет, но потом в какой-то сфере происходит какая-то проблема, какой-то сбой. И так, нужно пустить Бога во все сферы, і він покроє всі сфери своєї благодаті.
Тобто, якщо ми пускаємо Бога у всі сфери нашого життя, то у нас в них там ніяких проблем, страждань, зла не буде?
Я би відмітив два моменти. В целом, глобально и стратегически да. Но это не означает, что это сразу произойдет. Например, если поле все время засеивалось сорняками, и ты тут первый год решил изменить эту ситуацию, то нужно выкорчевать предыдущие посевы, начать сеять новые, нужно ждать новый урожай, ухаживать за ним. И как только ты пригласил Бога, у тебя начинается процесс преобразования, улучшений, но нужно будет ждать какие-то сезоны, чтобы все поменялось, картина в целом. Это первый момент. Второй момент, это не значит, что не будет вообще страданий. Есть какие-то страдания, которые делают нас сильнее, делают нас лучше, они полезны для нас, и как тренировка для внутреннего человека. И не от всех страданий нужно отказываться и избегать. Нужно некоторые страдания достойно пройти, проявить терпение, воздержание, мудрее стать.
Якщо у віруючих батьків помирає маленька дитина, це Бог допустив? І це робить їх сильнішими?
Это такая болезненная или такая очень больная тема, и о ней очень больно было бы рассуждать, особенно тем, кто пережил это. И как-то я, если у кого-то была такая ситуация, я сразу хотел бы выразить сочувствие, потому что я сам отец, у меня 7 детей, 3 биологических, 4 приемных. И даже когда мой ребенок плохо себя чувствует, то я переживаю, тем более, когда с ребенком что-то случается, какая-то большего рода проблема. Поэтому я сочувствую всем родителям, у которых есть проблемы какие-либо с детьми. Что касается причин этого, причины могут быть разного характера. И какая бы ни была причина, если у ребенка такая, если в семье такая проблема, то я считаю, что нужно посочувствовать, поддержать эту семью по любой причине. Жизнь покажет, из-за чего это было.
А какие могут быть причины?
Причины могут быть разные. Например, родословная, какая-то родовая проблема. Например, родители работали в каких-то службах специальных, например, были причастны к убийству, например, человека. Да?
Или, например, и это передается дитині?
Да, в Библии написано, что до 3-4 рода может быть наказание следующим поколениям.
И то, что они верующие, Бог их от этого не спасает?
Я думаю, что если они призовут имя Иисуса Христа, то сила крови Иисуса Христа, сила креста и воскресения, она может победить, и она сильнее, чем такие вот родовые последствия. Нужно призвать помощь Бога, и можно получить свободу от этого, конечно. Но если не призывать имя Иисуса Христа, а самотеком, то могут быть, конечно, проблемы. Да.
Какие еще могут быть причины?
Еще, например, было прелюбодеяние или там секс до брака у родителей, или еще какие-то сексуальные грехи, которые не было покаяния перед Богом за них. И как жатва этого приходит какое-то такое
проклятие. Тобто те, що батьки не так наробили, воно може передаватися ні в чому невинним дітям?
Да, есть последствия, да, Библия постоянно говорит об этом, что дети могут пережить родовое благословение и также могут получить родовое проклятие. Так говорит Библия. Родители могут принести счастье в жизнь своих детей и своим воспитанием, и своим примером, и своими действиями, или могут принести проблемы в жизнь своих детей. Это однозначно. Это и так понятно, и это и духовный закон такой.
Угу. Тобто, якщо така ситуація стається, то, скоріш за все, проблема якась в батьках?
Це одна із причин, скоріше всього, да. Якщо ребенок не мог сам делать вибори, якщо він ще не вирос, щоб делать вибори, сам что-то посеять в свою жизнь, да, то, скоріше всього, то, що происходит в його житті, це результат того, що було у його родителей или ще у каких-то предыдущих предків. Что-то хорошее, що происходит в його житті, може бути результатом їх действий.
А як від цього оберегтися?
Пока ребенок не различает добро и зло, его защитой и покровом являются родители. Они могут его спасти, могут ему помочь, могут его...
Каким чином?
Они могут принести к Богу своего ребенка. Когда Иисус Христос ходил по земле, к нему приносили детей, чтобы он к ним прикоснулся. И это очень хорошо, что родители позволяли Иисусу Христу прикасаться к их детям. Могут принести в церковь своего ребенка, на собрание, в воскресную школу, на детское служение. Могут помолиться за своего ребенка. Вот это такие основные. И, конечно же, самое главное, чтобы они сами любили Бога. Первая заповедь, самое главное, возлюби Бога твоего. Если родители не любят Бога, то это, конечно, отразится на их детях.
чому у світі стільки зла і страждань, говоримо у програмі «Духовні поради».
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store. А також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Програма «Духовні поради», говоримо на тему, як можна вірити в існування доброго Бога, якщо в світі стільки зла і страждань. Гість програми – пастор церкви Помазання Вадим Монах. Вадим, скажіть, будь ласка, чи були у вашому житті ситуації, коли от було стільки страждань, проблем, що просто хотілося кричати «Боже, чому? Чому?»
Да, звісно, і не раз таке було.
Можете про них розказати?
Бували якісь ситуації, которую я не понимал, почему происходит. Например, один из моих усыновленных детей сильно заболел, попал в больницу, потом еще раз попал в больницу. И до этого мы молились за детей, они выздоравливали, мы просили Бога, и наши дети обычно были здоровы. И тут не выздоравливает, и год, второй, третий попадает ребенок в больницу, и ты ему ничего не можешь сделать. Это как такое от бессилия, ты просто кричишь Богу, Бог, почему это происходит, и не можешь найти ответ, и не можешь найти решение. Или, например, были какие-то финансовые ситуации. И ты же Бог, ты же мой обеспечитель, ты же написано в Библии, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Почему сейчас нужда? И задерживается какой-то ответ от Бога. Еще в какой-то сфере какая-то несправедливость, кто-то тебя обвиняет в чем-то, какой-то ты попадаешь в ситуацию, которую ты считаешь, что не заслужил вообще этой ситуации, и какое-то, как будто бы зло торжествует в этой ситуации, и ты ищешь выхода, и бывает, оно тянется неделями, месяцами, и ты просто вопиешь к Богу и внутренне, и в молитве, говоришь, Бог, ну вмешайся, сделай что-нибудь. Ну и постепенно, конечно, что-то происходит, изменения, ты потом успокаиваешься, ситуация решается, и думаешь, ну, она меня сделала сильнее, я больше стал доверять Богу в этой ситуации. Ну и хорошо, стал так бы расслабился, может, в жизни. Вот. Ну, конечно, бывает. Да.
Ну от ви, як пастор, ви знаєте, можна сказати, всі правильні відповіді, ви знаєте Біблію, ви знаєте, коли, як треба молитися і про що. Чому і в вашому житті тоді трапляються от такі погані речі?
Я не знаю ответы на все вопросы. Я вообще очень мало что знаю. И как человек очень ограничен, нуждаюсь в помощи Бога. И в Библии написано, что на самом деле мы не знаем, о чем молиться и как молиться. И Дух Святой нам помогает. И я рассчитываю на помощь Духа Святого. Ожидаю, что Он мне даст мудрость, даст, о чем помолиться. А почему со мной это происходит? Потому что Бог меня готовит к вечной жизни. Потому что земная жизнь написана в Библии, что она кратковременная, и нас ждет вечная жизнь. И земная жизнь, она как экзамен, как подготовка к вечной жизни. И все, что происходит с нами, оно происходит для того, чтобы нас подготовить к вечности. Как было в истории, в книге Библии, в Бытие, есть история Иосифа, который проходил трудности, чтобы Бог его потом поднял. И также...
Чтобы он спас потом всю свою семью.
Да, всю свою семью и даже народ весь, чтобы он спас. Это поэтому Бог нас готовит и к земным каким-то проектам, с проектом неба на земле, и к вечности. И поэтому наши трудности, страдания нужно просто перетерпеть, стать сильнее и подготовиться к тому, к чему тебя Бог готовит.
Тобто, якщо у пасторів, у священнослужителів трапляються якісь теж такі негаразди, то це нормально.
Конечно,
это не значит, что он сгрешил.
Ну, может, он и согрешил. Бывает, и грешат служители. Но то, что происходит, оно, кстати, помогает ему быть более человечным и лучше оказывать душепопечительскую помощь, как Иисус Христос. Он прошел страдания, и он может теперь нас понять, когда мы его о чем-то просим. Также и служитель, который проходит трудности, страдания, скорби, ему легче понять людей, которых он потом консультирует, за которых он молится и помогает им. Он понимает их, потому что сам через такое же проходит.
Чи можете от привести приклад з власного життя, якась от така важка ситуація у вас була, і що вам допомогло?
вспоминаю сейчас одну ситуацию. В 90-х я занимался бизнесом и попал в одну ситуацию, когда бандиты меня вывезли за городом на одну квартиру, и меня ожидал очень печальный исход в этой всей ситуации. И меня забрали вместе с машиной, на которой ехал, нас привезли. И когда меня заводили уже в эту квартиру, у меня не было ни связи, ни телефона, никакой помощи, никто не знал, где я. И когда я пересекал порог этой квартиры, то я мне Дух Святой мне в мыслях появилась из 90-го псалма защиты фраза.
Вы уже были верующие, так?
Я уже был верующий. И я как раз, когда ехал, я не знал, что меня ждет, я не знал, что такая будет ситуация, просто ехал навстречу. И у меня появилось желание помолиться Богу, такое сильное. Я помолился, и потом, когда я вот уже пересекал порог этой квартиры, меня заводили, у меня появилась фраза из 90-го псалма: «Не приключится тебе зло». Просто в мыслях такие слова появились. И я ухватился, что это Бог дал такое обещание своим детям, что не приключится им зло. И я поверил. И я зашел так спокойно. Я знал, что мне не приключится зло, как появилась вера в это. И вся ситуация хорошо закончилась, меня просто выпустили, сказали: иди, и ничего. Хотели что-то сделать, но потом как будто что-то произошло в атмосфере, я не знаю. И все закончилось хорошо, эта ситуация закончилась, я жив-здоров, и все прошло. Вот так вот.
Тобто перше, що допомагає, це молитва, так, в якісь важкі часи?
Молитва і Біблія, особливо, якщо ти її до цього успів почитати.
Якісь ще є такі лайфхаки, як пережити труднощі?
Я считаю таким очень сильным средством это прославить Бога, похвалить Его и порадоваться. Есть такое место в Библии, на каждый день, прямо с утра его можно прочитать. «Этот день сотворил Господь на радость нам и веселье. Возрадуемся и возвеселимся в этот день». И неплохо, несмотря на погоду, несмотря на настроение.
Знаете, если за окном минус 5 зранку,
да,
было
минус
сегодня.
Минус 5, в интернете плохие новости, тебе кто-то прислал плохое сообщение, ты себя плохо чувствуешь. Неважно что, ты встаешь, и вокруг пасмурно, и ты говоришь: «Бог, ты все равно хороший, ты все равно добрый, ты меня любишь, я тебя за это благодарю, я тебя за это славлю, ты полный доброты, милости, и этот день радостный для меня». И улыбнуться. И это такое хорошее противодействие.
Позитивно налаштовуватись.
Да, и не просто позитив в чистом виде, а позитив, основанный на Иисусе Христе, на Библии, на доброте, на природе Бога. Вот правильное основание позитива. Да.
Шановні наші слухачі, якщо ви маєте якісь запитання до гостя, чи вам є що сказати на тему, як вірити в Бога, якщо в світі стільки зла, ви можете написати ваш коментар під нашим стрімом на сторінці Facebook, це сторінка Радіо М. Також можете писати нам у Viber та Telegram за номером 099-228-2808 або телефонувати нам у студію за безкоштовним номером 0800-30-14-13. Ну а ми повернемось за декілька секунд.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
У світі от розрізняють два походження зла. Одне, як ми вже говорили, це моральне, це причина його якийсь розлад, там розбещеність людей, от і тому у їх житті трапляються якісь нехороші речі. Але ж є і от якісь такі природні негаразди, тобто різні катаклізми, цунамі, тайфуни, те, що от просто якісь повені, те, що теж забирає життя багатьох людей, руйнує майно і таке інше. Чому це трапляється?
Думаю, что тоже есть ряд причин стихийных бедствий, катаклизмов. Я бы перечислил те, которые мне приходят сейчас на мысль. Так как мы не готовились к передаче, то есть у меня не было подготовленных вопросов, поэтому я отвечаю спонтанно, рассчитываю на помощь Святого Духа. Скажу, какие мне мысли пришли. Причина стихийных бедствий, катаклизмов. Первая причина – это грех. Например, люди заботятся об экологии, и есть такие сторонники экологии, там борются с глобальным потеплением, при этом в этой команде люди занимаются гомосексуализмом. А в Библии написано, что гомосексуализм приводит к разрушению. Например, Содом и Гоморра были уничтожены, был сильный катаклизм. Это из-за того, что люди были там педофилами и так далее, гомосексуалистами и извращенцами, и целые города были уничтожены. Гріх приводить...
Так а як же ж от Бог, якщо він любить, чому він руйнує цілі міста через якихось двох гомосексуалістів?
Не за двох. Написано, що якщо в місті буде 10 праведників, то Бог не уничтожить цей город.
Тобто і... просто нікого немає, не було там.
Був всемирний потоп, тоже из-за греха. Люди грешили, были тоже и сексуальные грехи, сильное развращение на земле, был всемирный потоп. Первая причина стихийных бедствий – это люди на этой местности грешат. И земля оскверняется, и на земле происходит катаклизма. Это первая причина. Вторая причина – это, я думаю, это экологическая причина, чисто физическая.
Тобто, иными словами, люди, коли грішать, вони якби допускають вплив сатани на їх життя і на ту територію?
На територію, да. Потому что есть ангелы, есть злые духи, и хотя мы их не видим, они влияют на территории. Также, например, на территории может быть колдовство, могут быть колдуны, могут быть какие-то осквернения земли, ритуалы какие-то совершаться. Также, например, на территории может быть много абортов, много детей уничтожается в абортариях и так далее. И много разных каких-то грехов и злых действий, которые оскверняют территорию, и впоследствии эта территория разрушается. И также наоборот, если на территории происходят благочестивые действия, территория становится благословенна эта земля. Но это одна из причин, не единственная. Также причина стихийных бедствий еще одна. Это как Иисус Христос предсказывал, что к концу времен наша планета Земля будет, ее можно будет сравнить с женщиной, которая мучается схватками перед родами. И перед пришествием Христа и концом света, перед родами нового мира и новой вселенной, которую Бог сотворит, будут сильные мучения. Земля будет трястись от землетрясений, стихийные бедствия, будут голод, войны. Иисус говорит, вы не ужасайтесь, это все будет, и оно будет нарастать, учащаться и перед концом. Поэтому нужно знать, что это происходит, и быть готовым к тому, что это признаки и симптомы конца.
Угу. Тобто людям в Японії, у яких зруйнувалося житло, їм треба розуміти, що ну, це значить близько всьому кінець.
Я думаю, що людям в Японії було б неплохо услышать, що крім тих божеств, о которых їм з дитинства розказували, є Ісус Христос, який умер за наші гріхи і воскрес із мертвих, щоб ми мали вічну життя. Японцы вообще прекрасные люди, и в земной жизни мы видим у них большие успехи, и это люди, которые любят качества, это люди, имеющие много хороших качеств. Но и японцам, как и другим нациям, нужен Иисус, который спасет душу от смерти, от вечной погибели.
Чи любить Бог от тих людей, навіть які грішать, які роблять, як ви кажете, аборти, які мають одностатеві стосунки, які там якимось окультизмом займаються? Чи Бог любить таких людей?
Я думаю, що Бог дуже сильно любить таких людей, і Він настільки їх любить. Написано, що Бог так возлюбив мир, що віддав Сина Своєго Єдинородного, Ісуса Христа, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог любит людей, и чтобы эти грешные люди не погибли, чтобы они перестали мучаться и в земной жизни, и не пошли вместо вечных мучений, Бог отдал на крест на мучения своего Сына, который взял вину этих людей, грехи этих людей на себя и умер за них. А потом воскрес и предложил путь и выход. И любой человек может принять эту любовь Бога, явленную в Его Сыне Иисусе Христе, принять Иисуса Христа, покаяться в своих грехах, отвернуться от них и принять Иисуса своим Господом и Спасителем.
Чому ж тоді, якщо Бог так любить, що навіть віддав свого сина, чому він допускає, щоб от з цими людьми, навіть які грішать, траплялися от такі от негаразди?
Это происходит, во-первых, потому что сами люди выбирают этот путь. Они отворачиваются от предложенной Богом милости.
Но лишь Бог має владу, має силу все одно стримати зло.
Он имеет власть, но он дал человеку свободу выбора. Человек не робот, человек не животное. Человек может выбрать Бога и его помощь или отказаться от Бога и его помощи. Если кто-то отказывается от вашей помощи и от Божьей помощи, то Бог не навязывает свою помощь и не заставляет ее принять. Если человек хочет жить в своем мире, который он сам себе строит, который он сам себе выбрал, то и не пускает туда Бога, Бог туда не заберется в этот мир. И человек будет сам в этом мире разгребать то, что он сеет.
послухає мудрий і примножить знання.
Деякі люди говорять, що від початку часів зла не було. Воно взялося потім. Ну, там, в Едемському саду спочатку при створенні зла не було. І в ідеальному світі, потім в раю, теж зла не буде. Ви згодні з цим твердженням?
Да, це біблійська істина, що вначале було сотворено все совершенним і прекрасним, і зла, зла в Едемському саду не було. І в кінці времен буде опять буде сад, Божий сад, рай, і там теж не буде зла. А в цьому проміжутку, в отрізку між первым раем и последним находится зло, да.
Чому, як так сталося тоді, що зло прийшло в цей світ?
Бог посадил в этот рай, в сад человека, и сказал ему охранять этот сад, возделывать его, ухаживать за ним и охранять. И человек должен был охранять эту территорию, но он ее недостаточно охранял. Например, я приведу пример, чтобы понять, что это значит в практической плоскости. Например, вы заходите в одну комнату или в одно купе, в одно помещение с противоположным полом. И вы знаете, к чему это может привести потенциально. Или вы прикасаетесь к противоположному полу, а это не ваша жена или не ваш муж. И вы сами себя не защищаете. Например, остаетесь после работы в офисе, в комнате с сотрудницей там, или сотрудником, как противоположным полом. Знаешь, это не ваша вторая половина, ну, что это не ваш супруг. И с ним там отдыхаете, прикасаетесь. В конечном итоге это приводит к сексу, потом к беременности, еще к чему-то, да. И вы делаете какие-то шаги, которые не являются сами грехом, но постепенно ведут к греху. Также и человек, он пустил змея в сад. Змей был, написано, зверем полевым, а Бог сказал охранять сад, и он пустил полевое животное в сад. Потом это животное обольстило его жену. И были какие-то предпосылки к этому всему. И нам нужно охранять свою территорию, не допускать зла. То есть зло, оно не появляется сразу, неожиданно. Сначала человек допускает какой-то маленький компромисс, где-то немножко зла, немножко наврал, немножко украл, немножко позавидовал, немножко кому-то сделал подлость. И так по чуть-чуть, и человек где-то пропускает, зло заходит.
Как снеговый ком.
И да, и потом дьявол, оказывается, у тебя в саду уже дьявол. Вот так.
А как себя огородить от этого, как не допускать?
В Библии, в 118-м псалме, есть такой совет. Как юноша содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. И дальше через стих: «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы мне не грешить перед тобою». Если человек будет читать Библию, хотя бы немного, каждый день, то внутрь его сердца, внутрь его, внутренний человек попадет слово. Это как утром ты покушал, чтобы иметь силы в течение дня, так ты покушал духовно Библию, и внутри тебя есть Слово Божие, и оно тебя будет хранить.
Як можливо собі уявити світ без зла? Ну, от ви казали, що рай – це буде такий світ без зла. Ну, це як? Ну, от я не можу це уявити.
Звісно, коли ми привикли з отрождення жити.
Це ж буде нудно жити, мені здається.
Я думаю, що...
Якщо не буде якихось випробувань, якихось речей, які потрібно буде переживати також.
Ви знаєте, звісно, ми з дитинства жили в світі, який злой, і ми не можемо представити собі другого світу, який... не злой. Нам сложно представить, это правда. Но зло не является источником адреналина или источником радости или таких веселых эмоций, а добро, типа, оно скучное. На самом деле это не так, и это ложь. Добро, на самом деле, оно радостное и не скучное. И я думаю, что наша жизнь... в загробной жизни, да, или наша вечная жизнь, она будет намного интереснее, чем это, и не нужно ее разбавлять злом, чтобы она стала прикольнее, скажем так, интереснее. Бог, он источник радости, источник счастья, источник веселья, и мы там в вечности будем прямо рядом с этим источником. А зло, оно на самом деле не доставляет удовольствия, оно причиняет боли и страдания, и придет момент, когда Иисус нас заберет от зла.
Чи є в Біблії місце, де написано, що сатана, він володар цього світу?
Є одне місце Писання, коли Ісус постився в пустині, і к нему прийшов сатана його іскушати. Він йому показав всі царства міра і говорить: «Если ти мені поклонишся, я тебе дам власть над всіми царствами міра». І сатана сказав такі слова: «Эта власть передана мне, и я кому хочу, и отдаю эту власть. В Эдемском саду Адам и Ева послушали змея. Вместо того, чтобы послушать Бога, они послушались дьявола. И когда они послушались дьявола, они передали ему власть над этой планетой. У них была власть, у Адама и Евы. Бог им дал власть. Написано: «Небо, небо Господу, а землю он дал сынам человеческим». Но они в Эдемском саду, вместо того, чтобы послушать Бога, они послушали другое божество, дьявола, и передали ему власть. И поэтому в пустыне сатана говорил Иисусу: «У меня есть власть над всеми царствами мира». Но когда Иисус умер на кресте, написано, что он победил сатану и забрал у него власть. И сегодня человек, который принимает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, он может получить власть над дьяволом в своей личной жизни. Возможно, он не сможет убрать дьявола со всей планеты, его только Иисус в конце уберет. Но в своей личной территории, там, где человек принимает Иисуса Христа, он может получить власть над злом и сатаной и выгнать его из своей жизни.
Ви от коли вмикаєте новини, в основному там, ну, 50% це негативних новин, 100%.
Я читав 89%.
Навіть так. Да. От, як на них правильно віруючій людині реагувати?
Я думаю, я би, як я розкажу, як я реагую. Перше, Ісус Христос предупреждав, що к концу світу буде ви услышите всякі ужасні новості, війни, слухи різні, землетрясення и прочее. И не ужасайтесь, Иисус предупреждал, чтобы мы знали, что так будет, но это будет как суды Бога над планетой. Написано, что будет тьма покроет землю и мрак народы, но над тобою, над Божьим народом, воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И как было в Египте, что в Египте, когда Израиль выходил с Египта, там была тьма во всех домах, а у Израиля был свет, так чем больше будет тьма сгущаться над планетой, тем больше будет сияние над Божьим народом. И нам не нужно бояться этой тьмы, а нам нужно знать, что это сигнал для нас, чтобы светить. Поэтому я не ужасаюсь. Дальше я балансирую чтение новостей чтением Библии, потому что Библия – это хорошая новость, особенно новость об Иисусе Христе. И я читаю…
Чтобы не думать, что все так погано.
Не просто, чтобы не думать. Я беру первоисточник, это Божий источник, Слово Божие, читаю пророчества в Библии написанные. Я знаю, что в конце, как говорил Билли Грэм, я прочитал Библию до конца, в конце будет все хорошо. Поэтому знаю, что все будет хорошо, у меня есть позитивная платформа, и потом на нее приходят уже новости. Я знаю, что да, все плохо, но у нас есть ответ, и нам нужно, пользуясь ситуацией тем, что все плохо, предложить людям
альтернативу.
Да, что есть выход, и это Иисус.
Цікава думка. Повернемось за декілька секунд.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Нещодавно один хлопець задав мені запитання, як може існувати Бог, якщо нещодавно розбився автобус з школярами молодших класів. Вони були абсолютно різні, батьки їх були абсолютно різні, але більше 20 людей загинуло. Як Бог таке допускає?
Я хотел бы выразить сочувствие родителям этих детей и их семьям. Я считаю, что это большое горе, и не дай Бог кому-то такое пережить. И я, по-честному, не имею ответов на все вопросы, и в этой ситуации я не знаю точно, почему это произошло. И я не являюсь адвокатом Бога, чтобы его защищать в этом случае. Но я бы не хотел, чтобы это произошло с моим ребенком, и надеюсь, что Бог сохранит и помилует меня, мою семью и другие семьи. И мы не знаем, почему это происходит, но хочу сказать в этой ситуации, что есть что-то более страшное, чем физическая смерть. И, возможно, эти дети пошли на небо после смерти, потому что я предполагаю, что дети, которые еще не успели выбирать добро и зло, они идут на небеса. И, может, это их благо для них, может, они бы потом совершили какие-то злые действия, пошли бы в ад. Но в этой ситуации я хочу сказать, что есть что-то более страшное, чем физическая смерть. Когда подошли к Иисусу Христу и сказали про людей, на которых упала башня, или которых казнил Пилат, Иисус говорит: если вы не покаетесь, вы все также погибнете. То есть более страшно это не физическая смерть, которая ожидает всех рано или поздно, а это смерть, вечная погибель в озере огненном, которая ожидает тех, кто не примет Иисуса Христа как своего Спасителя. Поэтому я рекомендовал бы всем родителям принять Иисуса Христа и своих детей отвезти в церковь.
На всякий выпадок.
Да, чтобы они приняли Иисуса, и чтобы они пошли после смерти в рай. Поэтому это самое важное, что можно сделать. А что касается аварий, несчастных случаев, я считаю, что в первую очередь нужно, конечно, держаться Господа и вечной жизни. Но если... чтобы земные не происходили ситуации, аварии, например, вот как не попадать в аварии, то, я думаю, нужно не грешить, да, не совершать какие-то поступки, которые могут привести к судам в твоей жизни, к Божьим судам. Ну и второе, это можно принять Святого Духа. Бог послал сначала Иисуса Христа на землю своего Сына, а потом Он послал своего Святого Духа. И если человек принимает своего Сына Божьего Иисуса Христа, он может принять Святого Духа, и внутри Дух Святой может направлять человека и давать ему интуитивное внутреннее свидетельство, сигналы, что, например, сегодня не нужно ехать, сегодня не нужно садиться в машину, сегодня нужно своих детей никуда отправлять. И получать...
У вас в жизни были такие выпадки?
Да, конечно, я стараюсь... слушать внутреннее свидетельство Святого Духа, что мне делать и что делать в моей семье. Но так как я, конечно, человек, и я несовершен, могу где-то, как на украинском, недочуваты, то я молюсь и говорю: «Бог, сохрани моих детей». Вот они, у меня бывают дети, едут куда-то с классом, едут. Вот недавно дети ездили с классом куда-то. Я говорю: «Господи, вот дети едут, благослови их поездку, пусть ангелы защитят их в пути». Я думаю, что самый лучший способ – это помолиться. Я думаю, что если бы хотя бы несколько родителей помолились за автобус, за поездку своих детей, то ангелы Божьи сохранили бы этих дітей.
Ну, от цей хлопець мені говорить, як я можу вірити в Бога, якщо Бог допускає такі речі. Яку б духовну пораду, як би ви відповіли на це запитання?
Я би сказав дві речі. Перше, коли чоловік противиться Богу і на самом деле хоче жити, як він хоче, не приймає Бога, він іщет причини, щоб відказатися від Бога, і знаходить їх. Тому що всякі іщущі знаходять. Но второе, я бы хотел сказать, что если человек искренне хотел бы узнать, есть ли Бог или нет, и нужно ли верить в Него или нет, то он может задать Богу такой вопрос: «Бог, если ты есть, то откройся мне, покажи мне себя», и поговорить с Богом на эту тему. Расскажу короткую историю. Один врач был атеистом, не верил в Бога, врач-хирург, и к нему привезли на операцию мальчика, это реальная история. И у мальчика были проблемы с сердцем с детства очень большие, а мальчик был верующий, ему было, я не помню сколько, 5 лет. И врач готовил мальчика к наркозу и сказал: «Сейчас ты заснешь, и мы тебе сделаем операцию, разрежем тебе сердце, сделаем операцию, и там есть что-то плохое в твоем сердце, мы это достанем». А мальчик говорит: «Послушайте, у меня в сердце живет Иисус, и когда вы меня разрежете, вы с Ним встретитесь, потому что Он там живет». И врач говорит: «Да нет, ты не понял, у тебя там какая-то патология, и мы сейчас будем с ней разбираться, мы там разрежем, и... будем убирать это». А мальчик говорит: «Это я вам говорю, вы когда меня разрежете, мое сердце, я принял туда Иисуса, он там живет, и вы с ним встретитесь, и вы его там увидите». Ну и, в общем, он заснул, стали делать операцию, операция была сложная, и мальчик умер на операции, не получилось его спасти. И когда он умер, врач сильно рассердился, разгневался, выгнал всех из кабинета, там, помощников, и он стоял просто, и он начал кричать на Бога. В этой комнате. Он стал кричать ей: «Смотри, он в тебя верил, а ты
не врятував его.
Ты его не спас». Да. И он сильно кричал на Бога, возмущался, высказывал все, что он думает. В конечном итоге он кричал и стал кричать от того, что он стал плакать. И он плакал. Потом он стал на колени, и потом ему стало плохо душевно. И в общем, в конечном итоге он стал каяться в своих грехах, и он принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя и покаялся. И он встретился с Богом и стал верующим.
То есть все-таки он встретил Христа?
Он встретил Христа, да. И я рекомендовал этому человеку поговорить с Богом, даже покричать, если нужно, и в конечном итоге встретиться с Христом, который умер за него и воскрес.
То есть ответы на такие запитания может только Бог дать?
Да.
І ми часто своїм розумом не можемо зрозуміти, чому те чи інше трапляється і в нашому житті, і в житті оточуючих.
Ми хочемо Бога спустити на свій рівень, свого розуму, мозку ограниченого, вместо того, щоб дозволити його безграничному розуму відкритися нам. Можна сказати: «Бог, я чого-то не розумію, але я прошу тебе, відкрой мені».
В Біблії є місце, де Ісус каже своїм учням, що ви будете мати скорбь і ви будете страждати. Чи це переноситься на нас, віруючих людей, якось?
Да,
чи страждання – це те, що хоче Бог?
Я думаю, що Бог хоче, щоб ми з Ним були вічно. Но так как человечество согрешило и ушло от Бога изначально, и мы уже рождаемся грешными, то так как мы загрязнены грехом, и мы не готовы к вечной жизни и к близости с Богом, то есть какой-то путь приближения, освящения, когда мы делаем выбор, отказываемся от какого-то зла. И, конечно, дьяволу это не нравится, и дьявол создает давление. И когда ты выбираешь Бога, то у тебя могут быть проблемы. Проблемы не потому, что Бог их создал, потому что дьявол их создал. Написано, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. И мы читаем в Библии, что праведные люди, они претерпевали давление, скорби.
Ну, навіть Йосип, якого ви приводили, приклад.
Да, он хотел, он отказался согрешить, переспать с женой своего хозяина. И она создала ему проблему, его посадили в тюрьму, она его обвинила в изнасиловании.
Иисус же теж страждав, чтобы потом мы мали спасение, правильно?
Да, и страдание это часто то, что нас делает лучше, это то, что нас как огонь очищает. И вот как бывает золото загрязненное, оно проходит переплавку и становится чистым золотом, и серебро также. Также и нас некоторые ситуации, если мы правильно их проходим, если мы в этих ситуациях не проклинаем, не делаем зло, если мы в трудных ситуациях доверяем Богу и проходим их достойно, то мы становимся лучше и приближаемся к Богу через них.
Тобто, коли ми інколи проходимо страждання, це нормально?
Это хорошо даже, да.
Це те, що робить нас сильнішими.
Ну да, как мышцы, например, на тренировке, они переживают боль и микро какие-то травмы, да, и становится мышца больше, сильнее, то и духовная мышца также нуждается в тренировке, в каких-то трудностях, чтобы в этих трудностях доверять Богу, уповать на Него и проходить, и побеждать в этих трудностях.
Ви казали, що спасти від гріха, від страждань, ну, неправильних страждань, від якихось впливів сатани може тільки Господь через молитву. Яка молитва це може бути? І, можливо, зараз там ви помолитеся з слухачами, хто хоче, може повторювати там у себе біля приймачів чи через інтернет, де б не був.
Да, я рад, что есть такая возможность, и я предлагаю помолиться такой молитвой. И я когда-то сам помолился такой молитвой. Я был сам раньше атеистом, вырос в атеистической семье. У меня семья коммунистов была, родители, дедушки, бабушки, фронтовики, коммунисты. И бабушка была директор дома пионеров, дедушки, бабушка, фронтовики. И я рос в атеистической атмосфере, и к моему дню моего совершеннолетия я уже был развращенным человеком, я был уже алкогольно зависим, вся моя речь была состояла из матов, я постоянно смотрел на всех окружающих девушек с вожделением, и я вел распутный образ жизни, и я не знаю, куда я катился, меня интересовали только деньги, развлечения, но в 18 лет я помолился такой молитвой. И со мной что-то случилось после этого. Не то, что я сам себя переделал, но я позвал Иисуса Христа на помощь. Он вошел в мое сердце. И у меня начали меняться мысли и желания. Что-то начало со мной происходить. Моя природа человеческая начала меняться. И мне стали противны грехи. И меня стало больше интересовать святость. Меня стали интересовать божественные вещи. Я предлагаю также помолиться такой молитвой. Позвать Иисуса, который изменит твою жизнь. Давайте мы повторяйте за мной, если вы хотите принять Иисуса, примириться с Богом, покаяться. Давайте скажем такие слова. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты отдал Своего Сына Иисуса Христа на крест, и Он там умер за мои грехи и воскрес из мертвых. И я верю в это. И я прошу Тебя, Бог, прости мне мои грехи, которые я помню и не помню. Я прошу Тебя, Иисус Христос, войди в мое сердце. И будь моим Господом и моим Спасителем. Руководи моей жизнью, поселись в моем сердце. Спасибо тебе, Господь. Во имя Иисуса, аминь.
Амінь. Якщо нас слухають люди із Києва і, можливо, зацікавляться, захочуть прийти до вашої церкви, де і коли ваші зібрання проходять, коли можна прийти і куди?
Наша церковь Помазання знаходиться в місті Києві, станция метро Черниговская, прямо недалеко от метро, улица Попудренко, 52Б. Каждое воскресенье с 15:30 у нас воскресное служение, также есть детское служение. И у нас есть еще ночная всеношная молитва каждую пятницу с 23 до 6 утра в субботу на этом же месте. Ждем вас, приходите.
Це був пастор церкви помазання Вадим Монах. Дякую вам за бесіду.
Спасибо.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради». Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.